Немного ниже, под гору от того места, где они встретились, им пересекал путь довольно большой горный поток. Красивой дугой падал он с уступа на уступ, и затем, прорвавшись между двух темных скал, стремился дальше вниз, пенясь и шумя, пока, наконец, не разливался широким озером в зеленых мшистых берегах. Из этого красивого озера поток вытекал уже спокойным серебристым ручьем, бегущим весело по живописному месту среди леса. Здесь он опрокинул на своем пути немало мощных сосен, чтобы проложить себе дорогу, но зато развел по своим берегам целые цветники душистых лесных ландышей и подснежников и целые заросли верб и серебристых ив, а кое-где взлелеял и вырастил небольшие группы стройных и нарядных берез. На всем пути ему неотступно сопутствовала узенькая тропа, по которой теперь и спускались наши беглецы. Впереди шел Отто, останавливаясь заботливо на всех затруднительных местах дороги, чтобы помочь своей путнице, непривычной к таким рискованным и примитивным путям сообщения. Серафина шла за ним молча. Но всякий раз, когда он останавливался и оборачивался назад, чтобы поддержать ее или помочь ей, лицо ее озарялось радостной улыбкой, а глаза, казалось, молили его почти безнадежно о любви. Он видел это выражение в ее глазах, но боялся, не смел поверить ему. «Нет», — говорил он себе, — «она не любит меня. Это в ней говорит теперь раскаяние, а может быть и чувство благодарности. Я был бы недостоин имени джентльмена и даже мужчины, если бы вздумал воспользоваться этой жалкой невольной податливостью с ее стороны, податливостью, вызванной столь неблагоприятными, столь тяжелыми для нее условиями только что пережитых ею минут и событий». Ручей принимал на своем пути многочисленные маленькие ручейки и вздувался до весьма внушительных размеров настоящей речки. Немного дальше он был задержан небольшой плотиной, и часть его воды была отведена с помощью довольно грубого деревянного желоба в сторону. Весело журча бежала чистая светлая вода по этому желобу, дно и края которого были покрыты изумрудно-зелеными водорослями. Тропинка, по которой следовали наши низложенные принц и принцесса, шла параллельно этому водоводу через густую чащу цветущего шиповника и боярышника. Вдруг невдалеке появилась острая коричневая крыша мельницы, а вскоре показалось громадное колесо, метавшее во все стороны алмазные брызги, заслоняя собой всю ширину узенькой долинки. Мельник, услышав приближающиеся шаги или, быть может, заметив путников из окна, вышел на порог своего жилища, чтобы посмотреть на прохожих. И вдруг и он, и принц одновременно остановились, удивленные друг перед другом. «С добрым утром, мельник!» — сказал весело и приветливо Отто. «Ведь вы были правы тогда, мой друг, а я был, как видно, неправ. Вот теперь я первый принес вам эту весть. Сообщаю вам приятную для вас новость и приглашаю вас отправиться немедленно в Митвальден. Мой престол пал, и его падение было великим торжеством для ваших друзей. Теперь ваши союзники и приятели, члены знаменитого Феникса, стоят во главе правления и верховодят государством. Дай бог, чтобы вам всем теперь жилось лучше». Слушая принца, краснокожий мельник представлял собою воплощенное удивление. Казалось, он не верил своим ушам и глазам.
«А ваше высочество?» — задыхаясь, спросил он.
«А мое высочество?» — шутливо ответил Отто. «Как видите, бежит без оглядки за пределы этой страны. Бежит, куда глаза глядят».
«Как? Вы покидаете Грюневальд?» — воскликнул мельник. «Вы покидаете навсегда наследие ваших предков, престол вашего отца? Нет, этого допустить нельзя, никак нельзя».
«Нельзя? «Что же, значит, вы арестуете нас?» — улыбаясь, спросил принц.
«Арестую? Я вас?» — воскликнул крестьянин. «За кого вы меня принимаете, ваше высочество? Да я готов хоть сейчас головой поручиться, что в целом Грюнвальде не найдется ни одного человека, который бы решился поднять руку на ваше высочество».
«Не ручайтесь», — сказал принц с легким оттенком грусти в голосе. «Найдутся, и даже очень многие. Но от вас я этого не опасаюсь, и теперь в момент моего падения я безбоязненно иду к вам, хотя во время моей власти вы были смелы и даже дерзки со мной. Я считаю вас прямым, честным и справедливым человеком. А ведь теперь ни я, ни жена моя, мы уже больше не мешаем вашему благополучию и благополучию этой страны. И у вас нет никакого основания желать причинить нам зло, от которого вам не будет никакой пользы». При этих словах принца лицо мельника из клюквенно-красного приняло свекольный оттенок.
«Вы вполне можете положиться на меня, ваше высочество. Всем, чем я могу, я рад служить вам», — сказал он. «А пока прошу вас и вашу супругу войти в мой дом и отдохнуть».
«У нас нет времени на это», — возразил принц. «Но если вы принесете нам сюда по стаканчику вина, то доставите нам большое удовольствие и вместе с тем окажете нам хорошую услугу». Мельник при этом опять густо побагровел, но поспешил исполнить желание своих посетителей. Спустя минуту он вернулся с большим жбаном своего лучшего вина и тремя хрустальными стаканами, сверкавшими на солнце. Наливая вино в стаканы, он сказал:
«Ваше высочество, не должны думать, что я закоренелый пьяница. В тот раз, когда я имел несчастье встретиться с вами, я действительно был несколько под хмельком. Вышел такой случай, и я выпил лишнее, признаюсь. Но в обычной моей жизни, я могу вас уверить, вы едва ли найдете более трезвого человека и более воздержанного во всех отношениях, чем я. И даже вот этот стакан доброго вина, который я теперь хочу выпить за вас и вашу супругу, является для меня совершенно необычайным угощением».
После этого вино было распито с обычными любезностями и пожеланиями, как в самой дружеской компании. А затем, отказавшись от всякого дальнейшего угощения и гостеприимства, Отто и Серафина пошли дальше, продолжая спускаться вниз по долинке, которая теперь начинала постепенно расширяться и уступать место красивым высоким деревьям вместо кустов шиповника и боярышника. «Я должен был доставить этому мельнику случай примириться со мной. Я был неправ по отношению к нему. Когда судьба столкнула нас однажды на пути в столицу, я обидел его своей резкостью и хотел теперь загладить эту обиду. Может быть, я в данном случае сужу по себе, но я начинаю думать, что никто не становится лучше от пережитого унижения». «Да, но многих следует этому научить», — заметила Серафина, «потому что они раньше никогда об этом не думали». «Оставим это», — сказал Отто с болезненным смущением, «и позаботимся лучше о нашей безопасности. Мой мельник очень мил и, может быть, даже искренен, но все же я бы не положился слепо на него. Лучше не доводить его до греха. Если мы пойдем вниз вдоль этого потока, то он приведет нас к моему домику лишь после многочисленных излучин и поворотов. А здесь, вверх по этой просеке, пролегает тропинка, идущая на перерез большой дороги прямо к ферме. Тропа эта идет все время глухим лесом, даже олени редко заглядывают сюда. Можно подумать, что тут конец света. Ты не слишком устала, чтобы пробираться этой тропой? Чувствуешь ли ты себя в силах совершить подобный переход? Веди меня, куда ты знаешь, Отто. Я последую за тобой всюду», — сказала Серафина. «Нет, зачем?» — возразил он. «Я ведь предупреждаю тебя, что эта тропа очень затруднительна. Она пролегает через самую чащу леса. По ней трудно идти, но зато ближе почти наполовину». «Веди», — сказала Серафина. «Ведь на то ты и охотник, Отто. Я не отстану от тебя». И они пошли дальше.